Здравствуйте, дорогие друзья! Петр Мамонов, «Золотая полка» 277. Вынужден просить у вас прощения. Что-то мне не очень понравилась прошлая передача. Пушкина прочитал хорошо, а вот музыку подобрал не очень подходящую. Все время хочется соединить классику с современностью, а это не всегда получается. Сегодня постараюсь исправиться, тем более, что близится великий праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Итак, опять Александр Сергеевич, продолжение романа Евгений Онегин. На ветви сосны преклоненной бывало ранний ветерок над этой урною смиренной качал таинственный венок. Бывало в поздние досуги сюда ходили две подруги и на могиле при луне, обнявшись, плакали они. Но ныне памятник унылый забыт, к нему привычный след заглох, венка на ветви нет. Один под ним седой и хилый пастух по-прежнему поет и обувь бедную плетет. Мой бедный Ленской, изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая своей печали неверна. Другой увлек ее внимание, другой успел ее страдания любовной лестью усыпить. Улан умел ее пленить. Улан любим ее душою. И вот уж с ним пред алтарем она стыдливо под венцом стоит с поникшей головою, с огнем в потупленных очах, с улыбкой легкой на устах. Мой бедный Ленской, за могилой, в пределах вечности глухой, смутился ли певец унылый измены вестью роковой? Или над летой усыпленный поэт бесчувствием блаженный уж не смущается ничем, и мир ему закрыт и нем? Так равнодушное забвенье за гробом ожидает нас, врагов, друзей, любовниц глаз. Вдруг молкнет про одно именье наследников сердитый хор, заводит непристойный спор. И скоро звонкий голос Оли в семействе Лариных умолк. Улан своей невольник доли был должен ехать с нею в полк. Слезами горько обливаясь, старушка, с дочерью прощаясь, казалось, чуть жива была, но Таня плакать не могла. Лишь смертной бледностью покрылось ее печальное лицо. Когда все вышли на крыльцо, и все, прощаясь, суетилось вокруг кареты молодых, Татьяна проводила их. И долго, будто сквозь тумана, она глядела им во след. И вот одна, одна Татьяна. Увы, подруга стольких лет, ее голубка молодая, ее наперсница родная, судьбою вдаль занесена, с ней навсегда разлучена. Как тень она без цели бродит, то смотрит в опустелый сад, нигде ни в чем ей нет отрад, и облегчения не находит она подавленным слезам, и сердце рвется пополам. И в одиночестве жестоком сильнее страсть ее горит, и об Онегине далеком ей сердце громче говорит. Она его не будет видеть. Она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего. Поэт погиб, но уж его никто не помнит. Уж другому его невеста отдалась. Поэта память пронеслась, как дым по небу голубому. О нем два сердца, может быть, еще грустят. Но что грустить? Был вечер, небо меркло, воды струились тихо, жук жужжал. Уж расходились хороводы, уж за рекой дымясь пылал огонь рыбачий. В поле чистом луны при свете серебристом в свои мечты погружена Татьяна долго шла одна. Шла-шла, и вдруг перед собою с холма господский видит дом. Селенье, рощу под холмом и сад над светлую рекою. Она глядит, и сердце в ней забилось чаще и сильней. Ее сомнения смущают. Пойду ль вперед, пойду ль назад? Его здесь нет, меня не знают. Взгляну на дом, на этот сад. И вот с холма Татьяна сходит, едва дыша кругом обводит недоуменье полный взор и входит на пустынный двор. К ней, лая, кинулись собаки. На крик испуганный ея ребят, дворовая семья сбежалась шумно. Не без драки мальчишки разогнали псов, взяв барышню под свой покров. «Увидеть барский дом нельзя ли?» — спросила Таня. Поскорей к Анисье дети побежали. У ней ключи взять от сеней. Анисья тотчас к ней явилась, и дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой, где жил недавно наш герой. Она глядит. Забытый в зале кий на бильярде отдыхал. На смятом канапе лежал манежный хлыстик. Таня дали. Старушка ей: а вот камин, здесь барин сиживал один. Здесь с ним обедывал зимою покойный Ленской наш сосед. Сюда, пожалуйте, за мною. Вот это барский кабинет. Здесь почивал он, кофе кушал, приказчика доклады слушал и книжку поутру читал. И старый барин здесь живал. Со мной бывало в воскресенье здесь под окном, надев очки, играть изволил в дурачки. дай Бог душе его спасение, а косточкам его покой в могиле, в мать-земле сырой. Татьяна взором умиленным вокруг себя на все глядит, и все ей кажется бесценным, все душу томную живит полумучительной отрадой, и стол с померкшей лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая ковром. И вид в окно сквозь сумрак лунный, и этот бледный полусвет, и лорда Байрона портрет, и столбик с куклою чугунной, под шляпой с пасмурным челом, с руками сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной, как очарованно стоит. Но поздно. Ветер встал холодный, темно в долине, роща спит. Над отуманенной рекою луна сокрылась за горою, и пилигримке молодой пора, давно пора домой. И Таня, скрыв свое волнение, не без того, чтоб не вздохнуть, пускается в обратный путь. Но прежде просит позволения пустынный замок навещать, чтоб книжки здесь одной читать. Татьяна с ключницей простилась за воротами. Через день уж утром рано вновь явилась она в оставленную сень. И в молчаливом кабинете, забыв на время все на свете, осталась, наконец, одна. И долго плакала она. Потом за книги принялась. Сперва ей было не до них. Но показался выбор их ей странен. Чтенью предалась Татьяна жадною душой. И ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издавна чтение разлюбил. Однако ж несколько творений он из опалы исключил. Певца Геура и Жуана, да с ним еще 2-3 романа, в которых отразился век, и современный человек изображен довольно верно, с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанию преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей, глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какую мыслью, замечанием бывал Онегин поражен. В чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает. То кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. И начинает понемногу моя Татьяна понимать. Теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной. Чудак печальный и опасный. Создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Уже ли подражание, ничтожный призрак? Ильище, москвич в горольдовом плаще, чужих причуд истолкования, слов модных полный лексикон. Уж не пародия ли он? Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено? Часы бегут. Она забыла, что дома ждут ее давно, где собрались два соседа и где об ней идет беседа. «Как быть, Татьяна не дитя?» — старушка молвила кряхтя. «Ведь Оленька ее моложе. Пристроить девушку ей-ей пора. А что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же. Не иду. И все грустит она, да бродит по лесам одна. Не влюблена ли она? В кого же? Буянов сватался, отказ. Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он Танею прельщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет авось, куда? И снова дело врозь. Что ж, матушка, зачем же стало? В Москву, на ярмарку невест? Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, доходу мало. Довольно для одной зимы. На то уж дам хоть и взаймы. Старушка очень полюбила совет, разумный и благой. Сочлась и тут же положила в Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту. На суд взыскательному свету представить ясные черты провинциальной простоты и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей московских франтов и цирцей привлечь насмешливые взгляды. О, страх! Нет лучше и верней в глуши лесов остаться ей. Вставая с первыми лучами, теперь она в поля спешит и умиленными очами их озирая говорит: «Простите, мирные долины, и вы, знакомых гор вершины, и вы, знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меняю милый тихий свет на шум блистательных сует. Простишь и ты, моя свобода, куда, зачем стремлюсь я, что мне сулит судьба моя». Ее прогулки длятся доли. Теперь то холмик, то ручей остановляют поневоле Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, с своими рощами, лугами, еще беседовать спешит. Но лето быстрое летит. Настала осень золотая. Природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась клоками, повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов. Брега с недвижную рекою сравняла пухлой пеленою. Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тани. Не идет она зиму встречать, морозной пылью подышать и первым снегом с кровли бани умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь. Отъезда день давно просрочен. Проходит и последний срок. Осмотрен, вновь обит, упрочен, забвенью брошенный возок. Обоз обычный, три кибитки, везут домашние пожитки, кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, etc. Ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач. Ведут на двор 18 кляч. В возок боярский их впрягают, готовят завтрак повара. Горой кибитки нагружают, бронятся бабы, кучера. На кляче тощий и косматый сидит форейтор бородатый. Сбежалась челядь у ворот прощаться с барами. И вот уселись, и возок почтенный, скользя, ползет за ворота. Простите, мирные места, прости, приют уединенный, увижу ль вас? И слез ручей у Тани льется из очей. Thank you. когда благому просвещению отдвинем более границ, со временем по расчислению философических таблиц лет через 500 дороги, верно, у нас изменятся безмерно. Шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут. Мосты чугунные через воды шагнут широкую дугой. Раздвинем горы, под водой пророем дерзостные своды, и заведет крещенный мир на каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют, на станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают. Трактиров нет, в избе холодной, высокопарной, но голодной, для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит. Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделия легкой Европы, благословляя колеи и рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодной езда приятна и легка, как стих без мысли в песне модной, дорога зимняя глотка. Автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и версты теша праздный взор, в глазах мелькают, как забор. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. И наша дева насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они. Но вот уж близко, перед ними, уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Thank you. До свидания, дорогие друзья. Сегодня я прочитал вам очередной отрывок из романа «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. И прозвучала музыка таких исполнителей: Голдмунд и Харальд Бад. Поздравляю всех с наступающим праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Всего доброго.